Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякия продолжаются восстановительные работы. В Москве в посольстве Франции сегодня пройдет частичная забастовка работников консульского отдела. В Непале повстанцы объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В Томске сегодня продолжатся российско-германские государственные консультации на высшем уровне. В центре внимания на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель будут вопросы торгово-экономических связей. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг нового рекордного уровня – почти 33 миллиарда долларов. Лидеры России и Германии обсудят в частности поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. По итогам переговоров будет подписан пакет документов. О первом дне саммита рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Встречу Путин и Меркель начали с представления друг другу сопровождающих министров. Это министры иностранных дел России и Германии, транспорта, экономического развития, образования, культуры и внутренних дел. Особенно подробно обсуждалось взаимодействие России и Германии в области энергетики. В частности, речь шла о планах российских энергетических компаний «Газпрома» в отношении безусловного продолжения всех обязательств перед Германией и другими странами Евросоюза. Есть вероятность, что во время саммита будет подписано соглашение между «Газпромом» и «БАСФ» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Примерно в это же время около сотни томичей собрались на одной из главных улиц Томска выступить против политики президента Путина. Митинг организовало движение «Объединенный гражданский фронт». Разрешения на акцию протеста не оказалось, но старики настойчиво хотели лично высказать свои претензии Владимиру Путину. Милиция митинг Тингующих не трогала, но томские власти настоятельно просили всех разойтись. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Радио Свобода. Новости.
В поселках Корякия, пострадавших от землетрясения, продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. Из-за циклона, обрушившегося на Камчатку, затруднена доставка гуманитарной помощи. С подробностями Гузель Латыпова.
Полдня в четверг в Корякию не вылетали самолеты МЧС. Мешал боковой ветер. Но уже во второй половине дня грузовые рейсы возобновили свое движение. В день на север полуострова из Петропавловска отправляются до 9 самолетов Ан-74, груженных стройматериалами, печами, оборудованием и инструментами для восстановления коммунальных сетей, разрушенных землетрясением. В трех поселках Корфи, Теличики и Хаилино восстановлению не подлежат 78 зданий, в том числе школы, детские сады, котельные, дизель-электростанции и жилые дома. Тепло в уцелевших домах может появиться лишь после восстановления водопровода. Люди по-прежнему боятся заходить в свои дома и спят в развернутых палаточных лагерях спасателей. Более 900 человек эвакуированы в другие населенные пункты Камчатки. Сейчас ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба. По результатам экспертизы, местным жителям, частично потерявшим имущество, будет выплачено по 20 тысяч рублей, тем, чье жилье пострадало значительно, по 50 тысяч. Также в Корякии начинают составлять списки граждан, которые желают переселиться в другие регионы страны. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Москве в посольстве Франции сегодня проходит частичная забастовка работников консульского отдела. По информации газеты «Коммерсант», акцию организовали российские сотрудники дипмиссии, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. Накануне представители туристического бизнеса в России заявили, что из-за забастовки до 3000 туристов могут остаться без виз. Во французском посольстве заверили, что постараются обеспечить выдачу виз всем россиянам, собирающимся во Францию на майские каникулы. В Москву прибывает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли. В российской столице он намерен обсудить с министрами здравоохранения стран Большой Восьмерки подготовку к возможной пандемии птичьего гриппа. Будут также рассмотрены вопросы борьбы со СПИДом и малярией.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфелд, прибывшие накануне с необъявленным визитом в Багдад, приветствовали намерение новоназначенного премьера Ирака сформировать правительство национального единства.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Касаясь возможного сокращения сил коалиции в Ираке, Рамсфелд подчеркнул, что это будет зависеть от того, как скоро иракские военные и полиция будут готовы полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. В Непале повстанцы маоисты объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки.
Если решения международных организаций и институтов будут приниматься с учетом норм и наших законных прав, мы будем уважать эти решения. Но они не будут иметь для нас никакого значения, если наши права будут нарушаться. Ирану никто не сможет навязывать вредных для него решений, будь то под эгидой МАГАТЭ или Совета Безопасности ООН.
Действия Международного агентства по атомной энергии – не что иное, по словам президента Ирана, как политическая игра. Завтра Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, неопасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм. В среду власти Кот-д'Ивуара, государства на западе Африки, сообщили о первых случаях заражения домашней птицы вирусом H5N1, который является смертельно опасным для человека. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Коряки, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. В Москве в посольстве Франции сегодня пройдет частичная забастовка работников консульского отдела.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается малооблачная погода с температурой воздуха плюс 12-14 градусов. В Петербурге сухая солнечная погода плюс 15-17 градусов в течение дня. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире столетие Государственной Думы России. «Человеку труда достойную зарплату» – девиз российских профсоюзов на предстоящий 1 мая. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости заместителя председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галину Келихсаеву. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Петербурге, в Таврическом дворце, где 100 лет назад начала работу Первая Государственная Дума России, состоится выездное заседание Госдумы нынешней. Первая Дума, прозванная Думой народного гнева, просуществовала всего 72 дня. Об истории парламентаризма в России рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Выборы в Первую Российскую Думу не были равными, всеобщими и прямыми. Избирать и быть избранными не могли люди до 25 лет, женщины, военнослужащие, полицейские и бродячие инородцы, то есть кочевники-скотоводы. Голос одного помещика приравнивался к голосам 15 крестьян и 45 рабочих. Члены дореволюционной Думы не были подотчетны избирателям. Отзывать депутатов мог только Сенат. Обязанности депутатов заключались в разработке и обсуждении законов, утверждение госбюджета, рассмотрение предложений о строительстве железных дорог и учреждении новых акционерных обществ. За 72 дня своего существования Первая Дума успела принять всего 2 закона о выделении 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая и так и не подписанный императором закон об отмене смертной казни. Петербургский историк Густав Богуславский считает, что Россия отмечает столетие Думы не вовремя.
Если быть точным, то Дума начала работать по новому стилю 9 апреля 1906 года. По сути дела, император Николай II демонстративно подчеркивал свою отдаленность от Думы, свою незаинтересованность в том, что Дума делает, свое очень и очень неодобрительное отношение к ней.
Вторая Дума 1907 года тоже была быстро распущена, и только третья, хоть и с трудом, просуществовала положенный срок с 1907 по 1912 год. Это была так называемая Октябристская Дума.
А в 1912 году была на 5 лет избрана 4-я дума, которая пережила период Первой мировой войны и прекратила свою деятельность, не дожив до истечения срока своих полномочий. Она провела последнее заседание, трагическое заседание, уже 25 февраля 1917 года.
Дореволюционную думу нельзя назвать предшественницей нынешней, считает историк.
Вся история первой, второй, третьей, четвертой думы – это история разрыва между властью и демократией.
Ни старую, ни новую думу нельзя считать носительницей демократии, говорит Густав Богуславский, который видит в них много общего, например, бесконечные колебания и сомнения в правильности принимаемых решений.
Рассказывала Татьяна Вольская, и тему ее репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, как они относятся к работе Государственной Думы России.
Я боюсь, что оценка вам моя не понравится. Я думаю, что они больше занимаются своими делами, чем нашими. Должны за государство, а больше за себя, думаю.
Столько ненужных законов принимают, меняют, хотя бы дали год пожить спокойно с одним законом. Законы меняются практически каждый месяц. Лично для меня, по моей работе, бухгалтерии очень тяжело. А потом они хотят, чтобы при проверке не было бухгалтеров никаких ошибок. Естественно, они будут.
Ниже удовлетворительного, потому что Дума пока государственная работает над проблемами, которые меньше всего касаются простого народа.
Я бы ее ровно наполовину сократила, потому что даже те, которые вот у нас в Питере живут, они обладают огромными деньгами, а люди как были нищими, так и остались. И ничего они народу не принесли. Вот именно каких-то серьезных дел я не вижу.
100 лет исполняется не той думе, которая есть. Поэтому государство отдельно, а люди отдельно.
Не буду говорить. На этот вопрос не буду отвечать.
Люди свои вопросы решают. Свои, видимо, уменьшают проблему, а наши вряд ли.
Я их деятельности вообще не вижу, честно говоря. Они, по-моему, своими проблемами занимаются только и все.
У меня маленький ребенок, дотации всякие даются. Вот это меня вполне устраивает. Это плюс хороший, я считаю. Ну и сейчас вроде как пытаются город чище сделать. Не думаю, но все равно это должно как-то все регулироваться, контролироваться, средства выделяться на этом. Ведь это же тоже все должно быть взаимосвязано.
Я думаю, что они вообще не работают. Отдыхают.
Пока не мешает особенно, уже хорошо. Помощи пока никакой не вижу. Много слов, мало дела. Такое впечатление, что Дума преследует свои какие-то корыстные интересы.
На моей жизни работа Думы никак не сказывается. Мою проблему они не решают. И вообще большинство пенсионеров. И вообще, знают ли они, как живут люди, чтобы о чем-то задумываться? Она ж не думает и не будет думать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка газеты также посвятили большое количество статей сегодня заседанию Госдумы в Петербурге, посвященную столетию парламента.
Доброе утро. Как ни странно, пишут об этом далеко не все газеты. «Вечерний Петербург», например, который, кстати, выходит утром, вовсе игнорирует это событие, зато пишет о новом городском аттракционе, огромном океанариуме, который построил на улице Марата ЗАО «Рубин». Особенно журналисты в восторге от прозрачного подводного туннеля. Идешь по нему, над головой леопардовая акула проплывает. Взрослый билет, кстати, 200 рублей. Но от юбилея Думы все же никуда не деться. Дума дома. Российский парламент вернулся на родину. Сегодня, спустя 100 лет, заседание Госдумы состоится в Петербурге. Это первая полоса газеты «Невское время». Тут же, наверное, в качестве комментария репродукция картины придворного живописца Владимира Полякова. Николай II, приветствующий 27 апреля 1906 года депутатов Думы в Зимнем дворце. Сегодняшнее заседание состоится, впрочем, в Таврическом. Ожидается более 1000 участников. Прием откроет Владимир Путин. Не исключено, что последуют неожиданные заявления, пишет «Невское время». Ведь одна из главных интриг юбилейного вояжа думцев – возможность возвращения российского парламента в Петербург. Совсем в другом тоне остались и думы петербургские страницы «Новой газеты». Фотография президента и крупным шрифтом заголовок «100 лет одиночества» от Николая Романова до Владимира Путина. Рейтинг доверия Госдумы, по оценкам Фонда общественное мнение, не превышает 1%, а в необходимости парламента как государственного института уверены всего лишь 34% граждан. Сегодняшняя Госдума многим кажется карикатурой на парламентаризм. В современной России депутаты знают, их дальнейшее будущее определяют не граждане, а президент и его администрация, пишет питерская «Новая газета».
тоже о парламентаризме, но уже о местном, петербургский «Коммерсант». Депутаты Ленобласти отказались сокращаться, невзирая на настойчивые просьбы губернатора Валерия Сердюкова. Вчера они не только отклонили закон о сокращении численности областного ЗАГСа, но и пригрозили губернатору лишением льгот, если он откажется подписать закон о депутатском трудоустройстве. В своем комментарии газета «Коммерсант» отмечает, что парламентарий фактически поддержал приехавший вчера в Петербург председатель Центра избиркома Александр Вишняков. Он заявил, что считает численность областной думы оптимальной, пишет питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Коряки продолжаются пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля продолжаются восстановительные работы. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силой удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В Москве, в посольстве Франции, сегодня пройдет частичная забастовка работников консульского отдела. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Немецкий фильм о Чернобыле и итальянский фильм о наполеоновском маршале Мюрате, Всемирный день книги в Варшаве и русский европеец Иван Ильин. Таковы его темы. 9:16. На волнах Радио Свободы вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Нынешний 1 мая российские профсоюзы проведут под девизом «Человеку труда достойную зарплату». Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области отстаивать интересы трудящихся намерена уже на стадии формирования власти, участвуя в избирательных кампаниях, для чего подписала соглашение о взаимодействии с городской избирательной комиссией. Между тем, в самом профсоюзном движении наблюдается явный раскол, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Рязунков.
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области подписала соглашение с Петербургской избирательной комиссией для совместного участия в избирательном процессе. В Ленинградской области подобное соглашение уже действует. Однако пока не ясно, в чем заключается эта совместная деятельность. Предполагается только, что представители профсоюзов будут входить в составы избирательных комиссий. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Вишняков попытался объяснить, зачем нужны такие соглашения.
У Центра избиркома такого соглашения нет с профсоюзами. А что касается соглашения, которое есть по этому поводу у комиссии областной, то это вполне нормальное явление. Мы вообще готовы заключить соглашение со всеми, кто готов сотрудничать, готовясь к соответствующим избирательным кампаниям. Поэтому позитивное отношение к такого рода инициативам, а что за ней стоит, может быть более четко и определенно.
Впрочем, перед нынешним 1 мая ряды профсоюзных организаций Петербурга и Ленинградской области вряд ли можно назвать сплоченными. Например, профсоюз российско-американского завода «Форд Селоск» уже давно прекратил отношения с Федерацией независимых профсоюзов России. Как заявил лидер профсоюза завода Алексей Этманов,
у нас, в общем-то, нет никакого взаимодействия с официальным профсоюзом машиностроителей. Они до сих пор заявляют везде, что мы стоим у них. На самом деле это не так. Мы вышли оттуда 29 января. Потом они пытались через 2 месяца меня исключить оттуда, хотя мы уже сами оттуда ушли. Но мы сами по себе, а не сами по себе. Мы занимаемся своими рабочими, мы своими проблемами занимаемся, помогаем многим, скажем так, свободным профсоюзам стоять на ноги и бороться. Они рисуют себе зарплату, и как ничего не делали, так ничего и не делают. Только добавляют себе зарплату ежегодно. Ставят себе какие-то плюсики, статистики ведут. На самом деле ничего не делают для рабочего человека. О чем можно говорить? Пусть они себя и выбирают, я не знаю, кто их будет выбирать.
Заявил Алексей Итманов, лидер профсоюза завода «Форд Селоск». В первомайском шествии, организованном Федерацией независимых профсоюзов России, фордовцы и представители других молодых профсоюзов нескольких предприятий Ленинградской области с иностранным капиталом будут участвовать, но отдельной колонной и на Дворцовую площадь вряд ли пойдут.
Рассказывал Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галина Келихсаева, с которой мы и поговорим о том, что сейчас происходит в профсоюзном движении. Галина Борисовна, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые.
Нашим слушателям напомню телефон прямого эфира, по которому вы бесплатно можете позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю 8-800-200-22-12. Галина Борисовна, ну вот в прозвучавшем репортаже сразу несколько таких основных тем поднято. Давайте по порядку. Во-первых, вот подписание соглашения с горосберкомом. Для чего это было сделано и как это скажется, скажем, на деятельности профсоюзов в отстаивании прав трудящихся?
Ну, вы знаете, к этому соглашению мы пришли очень осознанно, потому что сегодня в целях обеспечения конституционных прав граждан, открытости и гласности выборов в Санкт-Петербургской избирательной комиссии и, естественно, наша Федерация профсоюзных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришли к тому, что необходимо на современном этапе сотрудничество сторон, которое должно осуществляться по нескольким направлениям. Это и информирование актива профсоюзных организаций об избирательном законодательстве в ходе избирательного процесса на территории Санкт-Петербурга, обучение членов избирательных комиссий, выдвинутых профсоюзами, наблюдателей, направленных профсоюзами для наблюдения за голосованием и подсчетом голосов.
А вот раньше профсоюзы не имели права посылать своих наблюдателей? Или вот как будет отличаться, вот, скажем, построение работы после подписания этого соглашения?
Раньше в рамках закона о избирательной деятельности общественные организации имели право направлять своих представителей в избирательные комиссии, как территориальные, так и участковые. Но дело в том, что не было структурированности в отношениях данных комиссий. Еще раз говорю, что акцент на сегодняшний день сделан на то, чтобы мы работали именно в правовом пространстве, чтобы наши наблюдатели были очень высококвалифицированными, чтобы они понимали все свои права и возможности, и чтобы на месте более четко решали вопросы о нарушениях, которые возможны.
А вот означает ли это, что подписание такого соглашения с городской избирательной комиссией, что профсоюзы будут более активно включаться и в политическую жизнь?
Мы всегда включены в политическую жизнь, невольно, хотя по уставу мы не занимаемся политикой. Но дело в том, что сегодня экономика определяет политику, а люди труда, они вольно-невольно становятся участниками этого рынка. И поэтому... Что называть политикой, а что называть защитой прав трудящихся? Здесь очень тонкие грани, которые необходимо очень четко отслеживать. И поэтому мы для того, чтобы не переходить на конфликты, всегда стараемся в рамках законодательства работать именно в правовом поле, чтобы мы не переходили в политические какие-то стагнации.
Будет ли возможность иметь профсоюз, если видят, что, скажем, в избирательной кампании собирается участвовать какой-либо кандидат, у которого, скажем, у профсоюзов есть большие претензии, выдвигать какие-то отводы этому кандидату или как-то сообщать избиркому об этом?
Дело в том, что если у кандидата, который уже зарегистрировался, мы будем видеть какие-то нарушения, безусловно, мы будем информировать избирком о том, что там или так или иначе нарушаются какие-то законодательство в ведении агитации, там, либо в его поведении, в моральном каком-то. Потому что дело в том, что общество сегодня пришло к тому, что все-таки власти должны быть более открыты, более честны, потому что это избранники народа, это та ветвь, которую сам народ избирает и возлагает надежды. Поэтому одно дело, когда вот сейчас идет тенденция назначения губернаторов, и тут от волеизъявления народа мало что зависит. А другое дело, когда мы сами выбираем себе, что называется, лидера, который будет решать наши проблемы. Мы как правозащитная организация, одна из правозащитных организаций, безусловно, заинтересованы в том, чтобы лидеры, приходящие к власти, были честны и открыты, и компетентны, и квалифицированы, и профессиональны. Очень много требований сегодня мы предъявляем к современному депутату.
Ну вот как раз сегодня отмечается в Петербурге столетие Государственной Думы, столетие парламентаризма. Вам, может быть, как гражданину, может быть, как профсоюзному лидеру, как вообще вы оцениваете современную работу Государственной Думы? Что, может быть, вам не хватает? И чего бы вы хотели, чтобы было иначе в работе нынешней Государственной Думы?
Ну, сегодня есть масса аспектов, по которым можно критиковать Государственную Думу. Это то, что законы, которые архи необходимые, социальные законы. Вот мы боремся, в частности, вот как профессионал, я хочу вам сказать, что мы апеллировали неоднократно Государственной Думе о принятии закона о федеральных бюджетниках, которые сегодня, наши граждане Санкт-Петербурга, находятся в ущемленном положении относительно бюджетных работников, которые находятся в организациях регионального уровня. Они в 3 раза меньше получают заработную плату. И вот все наши отсылы в Государственную Думу и на уровне губернатора мы обращались, и Валентина Ивановна занималась этим вопросом, они почему-то остаются к ним глухим. В связи с чем, вот непонятно для меня лично, потому что дело в том, что сегодня...
Это самый насущный
сегодня вопрос, вот как профессионала. Вот лично как обывателю, мне бы, например, хотелось, чтобы принимались все-таки приоритетные законы для общества, а не те, которые, бутафорно как-то звучат. Во-первых, они, законы, которые подчас принимаются, не подкреплены материальной базой, их трудно реализовать. И поэтому целесообразности в них я, например, не вижу. А вот те законы, которые необходимы и которые были бы функциональны, их, к сожалению, мы никак не можем дождаться. Проекты есть, вот, а реализация этих законов,
лежат,
к сожалению,
под сукном. Да. Вот раз уж коснулись федеральных проблем и тех федеральных бюджетных организаций, на ваш взгляд, вот сейчас, может быть, вы знаете, как изменилась с Нового года и оплата труда, ведь это, с одной стороны, бюджетники, как вы уже сказали, региональные, у учителей и врачей изменилось. Есть ли какие-то претензии по этому изменению законодательства? И что вот по отношению, как же быть действительно с федеральными бюджетниками?
Дело в том, что с Нового года действительно перешли в Санкт-Петербурге на новую систему оплаты труда бюджетных работников. Вот. И хочу вам сказать, что мы очень долго работали совместно в рабочих группах с администрацией в рамках 3-сторонних соглашений над этим законом и с разработчиками. Очень многие наши предложения были приняты, услышаны, и это радует. Но практика показала, что одно дело, когда все это как бы в теории, а
да?
Другое дело, когда это все преломляется на реальную жизнь. В теории все вроде бы закон нормальный, все хорошо, но, к сожалению, есть масса нюансов, которые, далеки от идеальных, на наш взгляд. Хотя сегодня официально принята зарплата, которая соответствует минимальному прожиточному минимуму, это 3691 рубль. Вот. Но в сфере образования...
Вот какие-то конкретные примеры вы могли бы сказать? Может быть, подавали к вам в федерацию жалобы какие-то организации профсоюзов о том, что вот в связи с изменением этого... условия оплаты труда с Нового года, какие-то перекосы произошли, и как это тогда решается?
Вот рассказываю. Значит, это коснулось сферы образования и медицины. Не секрет ни для кого, что по старой тарифной сетке очень многие работники данных направлений работали по совместительству. Иногда на 1,5 ставках, иногда на 2 ставках в разных организациях. И, естественно, у них общий доход совокупный, он был, достаточным. А когда сегодня мы перешли на новую систему оплаты труда, естественно, эти вакансии, они сокращаются. Потому что вольно или невольно, мы не можем обеспечить, а государство не может обеспечить пустые ставки. Их стали сокращать. Но опять-таки пошел перекос. Вот в некоторых организациях вместе с этими ставками вакантными стали уже и сокращать реальных работников. Вот у нас уже есть жалобы на эту тему и из сферы образования, и из сферы здравоохранения. Правда, вот буквально на днях очень долго была работа по поводу выплаты ночных, и администрация все-таки услышала нашего лидера профсоюзного Дербина Владимира Георгиевича, который был убедителен в том, что сегодня необходимо оставить все так, как есть, то есть 40% выплату ночных, потому что сегодня менять эту систему – это очень болезненно, потому что и так это очень тяжелый труд, и не каждый туда идет. И буквально на прошлой неделе был решен вопрос, и оставили эти 40% ночных.
Спасибо, Галина Борисовна. Беседу с нашей гостью мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее тема – Владимир Жириновский как лицо российского парламентаризма. В программе участвуют обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин, аналитик интернет-издания «РБК Дейли» Анастасия Матвеева, ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В городе открылся двухсторонний бизнес-форум, где министры Германии и России смогут обменяться мнениями с представителями бизнеса. На сегодняшних переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель будут затронуты вопросы торгово-экономических связей. В поселках Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. По данным МЧС, из пострадавших районов эвакуированы около 900 человек, из них более половины – дети. В Москве в посольстве Франции сегодня пройдет частичная забастовка работников консульского отдела. По информации газеты «Коммерсант», акцию организовали российские сотрудники дипмиссии, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. В Москву сегодня прибывает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Чжон Ук Ли. В российской столице он намерен встретиться с министрами здравоохранения «Большой восьмерки» и обсудить планы подготовки к возможной пандемии птичьего гриппа. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Теракты в египетском городе Дахаб напрямую связаны с террористическими нападениями на курортах Шарм-эль-Шейх в прошлом году и Таба в 2004-м, считает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. В понедельник в Дахабе при взрывах погибли свыше 20 человек. Одновременно сообщается о задержании в Египте руководителя каирского бюро телеканала Аль-Джазира во время подготовки репортажа о последствиях теракта в Дахабе. Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой контрольно-пропускной пункт Карни на границе между сектором Газа и Израилем. Власти автономии пытаются найти организаторов теракта.
Таковы мировые новости. К этому часу наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Правительство Петербурга обратится в городскую прокуратуру с просьбой обратить пристальное внимание на принятые городским парламентом во втором чтении поправки к закону о регулировании тарифов, разработанные депутатами Михаилом Амосовым и Натальей Евдокимовой, согласно которым тарифы на коммунальные услуги, за исключением услуг монополистов, должны регулироваться законами города. Вице-губернатор Михаил Осеевский уже высказал крайнее недовольство принятыми поправками. По его мнению, федеральное законодательство закрепляет право на регулировку тарифов за исполнительной властью. В городском суде Петербурга была отобрана коллегия присяжных для рассмотрения дела Павла Стихновского и Вячеслава Лилявина, обвиняющихся в причастности к убийству депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Следующее заседание, на котором присяжные приступят к рассмотрению дела, назначено на 16 мая. Напомним, что предварительные слушания по делу Старовойтовой закончились 5 апреля. Тогда было удовлетворено ходатайство одного из подсудимых о рассмотрении дела судом присяжных. Сегодня в Петербург прибывает заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России Федор Смуглин для выяснения обстоятельств убийства заместителя командира Ленинградской военно-морской базы Олега Стадника, тело которого со следами множественных побоев было обнаружено 26 апреля в районе Парка Победы. В городской прокуратуре заявили, что пока проводится экспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Правительство Петербурга получит право изымать жилье для государственных нужд у граждан города. Согласно законопроекту, который регулирует основные понятия в жилищной сфере и основные положения по полномочиям городских властей, право изымать жилье для государственных нужд будет распространяться на аварийное и ветхое жилье, которое необходимо расселять. Кроме того, это положение работает в тех случаях, когда есть потребность в реконструкции инфраструктуры жилого здания и более эффективном использовании участка земли, на котором стоит дом. Сегодня утром в Петербурге у 7 консульств иностранных государств одновременно будут проходить пикеты, организованные Координационным советом, объединяющим жителей петербургских общежитий. Участники акции протеста на этот раз хотят довести до сведения мировой общественности информацию о нарушениях конституционных прав граждан, проживающих в общежитиях. В Петербурге в результате проверки специалистами Госпожарнадзора более половины городских павильонов, в которых продают шаверму, выявлено 607 нарушений требований пожарной безопасности. Основными нарушениями стали использование газовых горелок на расстоянии менее полуметра от горючих материалов, отсутствие вентиляции и огнетушителей. К ответственности было привлечено около 120 должностных и 15 юридических лиц. Также было вынесено 12 представлений в суды о полном прекращении работы 12 павильонов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галина Келихсаева. Галина Борисовна, ну вот мне хочется вернуться к вопросу о том, насколько все-таки действенны сейчас профсоюзы. Разные истории происходят. Некоторые действительно очень активно отстаивают права трудящихся. Вот только что завершилось противостояние профсоюза завода «Форд». Они достигли каких-то положительных результатов. Вместе с тем, вот Алексей Этманов говорит о том, что есть какой-то раскол или неподдержка, или непонимание в самом профсоюзном движении. Как бы вы оценили его высказывание? Насколько это верно? Что происходит?
Вы знаете, трудно давать оценки подобным действиям, потому что с нашей стороны было приложено максимум усилий для того, чтобы ситуация на Форде нормализовалась. Но дело в том, что очень много личного сегодня присутствует вот в этом конфликте. Некрасиво обвинять друг друга, да, это вообще как-то неэтично.
Нет, просто мне хочется.
Дело в том, что Этманов, он не пошел почему-то на диалог с официальными профсоюзами.
Может, решил, силу недоверия? Решил,
вы знаете, возможный вариант, очень трудно сказать, я еще раз говорю, здесь очень много личного. Но Виталий Калинин, он очень ответственный.
Это
союз
человек,
специалистов,
да,
который возглавляет эту отрасль. И я, например, доверяю тому, той информации, которую он приносит на президиум и докладывает о положении дел. Он очень много занимался проблемами завода Форда. Вот. И они бы могли спокойно с Этмановым договориться, если бы там не было личных амбиций самого Этманова.
А вот. Без личных амбиций, без такой жесткой установки, разве вообще можно какие-то права трудящихся в данный момент отстаивать? Вот как вы считаете? И какие тогда механизмы надо включать, чтобы... Ведь понятно, что со стороны работодателей прилагается тоже масса усилий для того, чтобы не повышать и зарплату, и какие-то минимизировать социальные выплаты трудящимся.
Дело в том, что на сегодняшний день существует очень, мне кажется, единственно правильная форма – это коллективный договор. И вот на стадии подготовки этого коллективного договора необходимо вести жесткие переговоры о своих правах и об ответственности сторон.
А коллективный договор, вот я хотела бы уточнить, потому что просто не сталкиваюсь с этим, он заключается на какой-то определенный срок? И в связи с тем, что, например, постоянно есть инфляция, ведь нужно же его пересматривать.
Безусловно, коллективный договор заключается на определенный срок. И в этом коллективном договоре как раз-таки и прописывается этот пункт индексации инфляции. И, естественно, если он не выполняется, тогда уже профсоюзная организация вправе обратиться и в суд, и потребовать от работодателя тех компенсационных выплат, которые идут на уровень инфляции. Я еще раз говорю, обращаю внимание всех, что именно этот документ регулирует сегодня в реальном секторе отношения между работодателем и трудящимися.
Ну вот, по данным вашей же федерации, сейчас коллективные договоры заключены на 90% предприятий, 40% работодателей их исполняют. Вот тогда, если действительно такой трудовой договор заключен, он был проработан и какой-то найден был согласительный, пришли стороны, да, к компромиссу, а он не исполняется. Что в этом случае?
Тогда к нам обращаются в федерацию юридическое управление или члены коллектива, или весь коллектив. Все, что на отдельно взятом предприятии не выполняется трудовой коллективный договор. И наши юристы готовят исковые заявления в суд и сопровождают абсолютно безвозмездно данную организацию либо отдельно взятого трудящегося члена профсоюза в судебных инстанциях.
Вот и вы могли привести последний какой-нибудь пример такой положительное решение вопроса?
Вы знаете, у нас есть очень много примеров, которые четко могут рассказать о том, как и с частными лицами, так скажем, выходили в судебные инстанции. И,
ну, какое-нибудь предприятие Петербурга, кто за последние, скажем, месяцы или, может быть, год обращался с такой просьбой?
Навскидку не помню, чтобы вот сейчас очень трудно как бы прокомментировать, но этим занимаются у нас юристы.
Поэтому... А вот как раз ведь создан Центр примирительных процедур, да?
Вот он для того и создан, Центр примирительных процедур, для того, чтобы эти дела не доводить до судебных инстанций. Потому что там мы теряем очень много средств и времени. А вот в Центре примирительных процедур как раз-таки обговариваются все нюансы и компромиссы, которые могут быть между работодателем и, так скажем, ущемленным в своих правах гражданине, да, или члена профсоюза.
Давайте послушаем, у нас есть дозвонившийся вопрос от нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Николай, я хотел бы спросить, скажите, вот Шмаков так и остается главным профсоюзным лидером, и скажите, какой процент достается вот, ну, настоящим рабочим, так сказать, от сахи или от станка, от того огромного количества собственности, еще коммунистической, социалистической, которая вот перешло во владение, те санатории и прочее, если можно сказать. И вопросик еще такой, вот Россия и Советский Союз еще тогда вроде бы подписывали договор о том, что если выплачивается какая-то вот сумма, я не помню уже сейчас конкретно, то это считается абсолютной эксплуатацией и рабством, и это, в общем-то, есть, но никто этого не оспаривает. И еще один момент. Скажите, все-таки вы помните, наверное, и смотрели, у нас была распространена такая книга рисунков Битструпа, и там очень часто попадались рисунки о профсоюзных деятелях, которые вот заходят к боссам, к этим, и потом выходят и орут на своих рабочих. Не похожи ли некоторые наши профсоюзные деятели на эти карикатуры? Спасибо.
Спасибо, Николай, за вопросы. Да, вопросы все актуальны. Значит, о Шмакове. Да, Шмаков на сегодняшний день является российским лидером профсоюзов. Вот, он избранный.
И да, только вчера прошла в Москве его пресс-конференция, где он рассказывал, что будет на 1 мая в России. Что касается собственности профсоюзов, которая в советские годы действительно была достаточно большой, что сейчас происходит? Я понимаю, что за всю собственность профсоюзов по России вы, наверное, не можете сказать, но хотя бы на примере вот Ленинградской области, как идет ли приватизация, что вы вынуждены делать, и как это сказывается на том, чтобы обеспечить трудящихся какими-то минимальными хотя бы социальным отдыхом?
Ну, во-первых, наверное, все в курсе того, что все, что касается льготного отдыха, все это передано давным-давно уже в соцстрах. И профсоюзы вот данной собственностью, так скажем, при имущественным правом выделения путевок льготных, как это было раньше за 12%, просто в правовом поле не обладают. Хотя вот мы одним из лозунгов на сегодняшнюю первомайскую демонстрацию выдвигаем лозунг, чтобы соцстрах под контроль профсоюза все-таки был взят. Потому что мы взаимодействуем, очень неплохо взаимодействуем. Но, к сожалению, тех ресурсов уже в профсоюзе.
Но какая-то собственность сейчас осталась у профсоюза?
Есть у нас собственность, безусловно. Есть. Есть у нас и дома культуры, есть у нас и оздоровительные комплексы. Но дело в том, что поменялся мир, что называется, мы из одного социального общества перешли в другое, и те законодательные акты, которыми сопровождались, так скажем, эти объекты недвижимости, они изменились. И сегодня для того, чтобы доказать право собственности на данные объекты, нам приходится перелопачивать кучу архивных материалов, некоторые из которых даже уже отсутствуют. Вот, для того, чтобы доказать наше право собственности. Вот сегодня мы вышли на очень хороший конструктивный диалог с городом, с Куги в частности, и мы сегодня паритетно, так скажем, решаем, что идет городу, что остается у профсоюзов, а что уже в период акционирования, так скажем, да, было отдано в частные руки. Потому что, к сожалению, и присутствует такой фактор. И поэтому мы вынуждены сегодня вести диалог для того, чтобы как-то сохранить профсоюзную собственность. Мы переговариваем, и нам удается это делать на таких компромиссных условиях. Мы отстаиваем те объекты, которые мы считаем, что они принадлежат нам.
А мы продолжим беседу с нашей гостью через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский дипломат Илья Морозов выслан из США по обвинению в дорожно-транспортном происшествии. В Москву прибывает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Окли. Пресс-секретарем Белого дома назначен профессиональный журналист Тони Сноу, бывший ведущий Fox News. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с заместителем председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галиной Келихсаевой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло? Вероятно, не дождался очереди задать свой вопрос. Тогда продолжим отвечать на вопросы, заданные нашим слушателем Николаем. Вот по поводу... Ну, во-первых, а куда все-таки тогда идут те средства, которые вы получаете от профсоюзной собственности?
Ну, вот я как раз, пока у нас был перерыв небольшой, вспомнила один сюжет, когда мы выиграли вот буквально недавно судебное дело. С работодателем, допустившим нарушение, за которые были взысканы значительные суммы. Специалистами социально-бытового отдела и юристы добились того, что 8 работникам Кировского завода, АО Кировского завода, была пересчитана страховая часть трудовой пенсии. Это вот конкретный пример, как бы вот недавний, который мы выиграли. Куда идут средства? Рассказываю. Значит, во-первых, мы содержим дворец труда. Это огромный комплекс, который требует очень много капитальных вложений, которые сегодня полностью находятся, что называется, вот на нашем балансе и на нашей ответственности. И перед федералами, и перед городом. Потому что это историческое здание, которое, к сожалению, в таком ветхом состоянии, которое требует капитальных вложений и большого ремонта. Вот одна часть, так скажем, идет на это. Другая часть идет на то, что мы оказываем материальную помощь, когда к нам обращаются члены профсоюза. И мы им выплачиваем реальные деньги в той либо другой ситуации оказавшейся. Третья часть – это вот те судебные иски, которые мы сопровождаем. Вы сами понимаете, что все это делается бесплатно для членов профсоюза, но не для Федерации профсоюза. Вот одной из статей расходов является эта часть.
Галина Борисовна, а вот
зарплата аппарата.
Да.
Могут ли профсоюзы, вот еще такая очень больная тема, и которая сегодня, кстати, звучала у нас в новостях, об общежитиях, которые раньше принадлежали или были на балансе крупных предприятий, потом оказались в подвешенном состоянии, теперь вообще неизвестно, как, и люди страдают от этого. Как-то профсоюзы могут принимать участие вот в отстаивании прав людей, если они не могут, не будут, негде им будет жить, как они будут трудиться?
Мы занимаемся этими вопросами в том числе, и мы решаем эти вопросы с городскими властями. И то, что было на балансе, например, у профсоюзов, мы передали в город, потому что там тоже требуется очень много документов для того, чтобы подтвердить право проживания в данных, пусть социальных, в социальном жилье, но оно должно быть юридически законным сегодня право. И мы вместе с городскими властями решаем данную проблему в том числе.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ленинград, Сергей. Подскажите, пожалуйста, вы 1 мая будете решать с властью какие-то вопросы на митинге, или вы пойдете на митинг вместе с оппозицией на Исаакиевскую площадь в 12 часов? Спасибо.
Мы сегодня уже говорили на эту тему, что у нас существует такое понятие, как социальное партнерство, официально зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Социальное партнерство предполагает соглашение, подписанное между властями, работодателями и профсоюзами. Все свои вопросы, которые возникают у нас в организациях, которые апеллируют к нам, мы решаем за столом переговоров. Это очень жесткие подчас бывают переговоры, очень нелицеприятные. Но, тем не менее, нам удается сегодня аргументировать те наши претензии, которые мы имеем по отношению и к законодательной, и к исполнительной власти, и к работодателям.
Ну, то есть, отвечая на
сегодня
вопрос,
мы идем с лозунгами. Мы идем. Нет, власть с нами не идет.
Она вообще не будет принимать участие в каких-то
власти мероприятиях. Не принимают участие. В лучшем случае с нами будут работодатели. Потому что мы, в принципе, мы пригласили всех. Мы разослали пригласительные письма персональные всем депутатам, и всем главам администрации, и губернатору города, и губернатору области, и законодательному собранию области, поскольку мы межрегиональная организация. Всем заинтересованным лицам, которые выступают под теми же лозунгами, как мы. Мы, например, выступаем с лозунгами за достойный труд, достойную зарплату, работу для молодых, заботу о пожилых, достойное будущее наших детей, восстановление обязательного социального страхования и страхования от безработицы. Эти лозунги, они сегодня на слуху у всех. И все, в принципе, и власти заинтересованы в социальном мире нашего города. Потому что вы же понимаете, что, как говорится, худой мир, он лучше любой вражды.
Ну вот, кстати, установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума по прогнозам правительства Российской Федерации отодвигается далеко за пределы 2008 года. Как в этом случае, что делать профсоюзам? Понятно, что время-то идет. Как будете действовать?
Ну, методы у нас, знаете, разные. Если нам не удается за столом переговоров решать эти вопросы, тогда мы выступаем с акциями, и мы оставляем за собой такое право. Тогда мы четко организовываем либо пикеты, либо митинги, и с нашими требованиями выступаем и апеллируем в адрес тех структур, которые решают эти вопросы.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Собираются принять закон о том, что, значит, если городу нужна площадь, они будут, значит, отбирать ее, ну, в пользу государства. Теперь мне объясните. Вот я, например, живу, и у нас многие живут в старом фонде. Как это получается? Значит, ремонт нужен производить или не нужен производить? Или сидеть ждать на чемоданах, когда нас выселят?
Тут имеется в виду постановление правительства города о том, что имеется возможность изымать жилплощадь, если нужды города это говорят. Но я не знаю, какое отношение, правда, профсоюз к этому
да,
имеет.
К сожалению, этот вопрос абсолютно
это
как
нужно,
бы не
наверное,
по адресу.
Или к
потому что мы занимаемся. Это, во-первых, к законодательному органу можно апеллировать, можно к жилищному комитету, можно к архитектуре, комитету по архитектуре и строительству, потому что они более компетентны в этих вопросах. Мы занимаемся защитой прав трудящихся. Не только членов профсоюза, но, в принципе, трудящихся нашего города. И охраны безопасного труда и экологии. Вот это наши вопросы.
Вот все-таки мне хотелось бы еще продолжить такую тему. Скоро лето опять. Очень большая проблема сейчас, куда отправить детей, потому что отдых очень дорогой. Вот как-то эти вопросы решаются? Или это тоже все должно быть заложено, скажем, в коллективный трудовой договор между работником и работодателем?
Бесспорно. Эти вопросы тоже изначально закладываются всегда в коллективные договора. И традиционным направлением для профсоюзной работы остается организация детского оздоровительного отдыха. В прошлом году и в городе, и в области работало 92 ведомственных загородных лагеря. И летом отдохнуло 77,5 тысяч детей и подростков. И в том числе 22,5 тысяч, размещенных по социальному заказу города и области. И вот в этом направлении именно мы и работаем. У нас в прошлом году на заседании рабочей комиссии у Тарасова Сергея Борисовича возник спор по поводу социальной путевки и ее стоимости. В связи с тем, что изменились два закона. Осенью были приняты два закона. Это об аренде земли и о тарифах. И, безусловно, мы стали настаивать на том, чтобы социальная составляющая увеличилась путевки, потому что страховой соцстрах готов выплачивать эту часть. Для того, чтобы детям было более комфортно проживать. И, вы знаете, сначала тоже очень были жаркие споры, но в конце концов вопрос был решен именно по той схеме, которую предложили профсоюзы. И на 8% была поднята стоимость путевки социальной, что облегчило, безусловно, покупку граждан данной путевки.
А что вот на
компенсация
этот сезон?
Да, на этот сезон.
Это уже
на этот сезон. Вчера мы на территории Дворца труда провели ярмарку тех поставщиков, которые будут поставлять продукты в детские оздоровительные лагеря. То есть мы очень плотно занимаемся данным вопросом.
Да, это очень больная проблема.
Да, безусловно, потому что они должны, во-первых, лицензированы быть, качественная продукция должна быть. Это наши дети, наше будущее, это здоровье нации. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы мы, как орган, защищающий экологию, здоровье, права трудящихся, мы вот тоже занимаемся детьми наших членов профсоюза.
Спасибо большое, Галина Борисовна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Галиной Келихсаевой. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день», 27 апреля.
«Мой сегодняшний день».
Сегодня 27 апреля, четверг. Что принесет этот день петербуржцам? Солист оркестра Мариинского театра Геннадий Никонов.
Очередной концерт, третий концерт, где выступит известнейший белорусский трубач Евгений Лятте, солист Минской оперы. Я просто буду сидеть и буду получать удовольствие со всеми зрителями. Звучит только понятная музыка. Это очень важно. Фестиваль романтической трубы. Красивая, яркая музыка. Когда она звучит в исполнении духовиков, что будет в исполнении Лятте и замечательного квинтета, который называется «Русская пятерка», вольно-невольно вы получаете удовольствие.
И если Геннадий Никонов получит сегодня удовольствие от музыки, то домохозяйка Татьяна Удомова от любимого занятия танцами.
Вообще, у меня профиль в современные танцы, латиноамериканские, belly dance, даже йога есть. Вначале у нас разминка обычно, затем какие-то показывают отдельные элементы танцев, и потом синхроны разучиваем. Люблю танцы, танцевать.
И Светлана Дабашьянц, сотрудник городского центра фотографии, расскажет посетителям о выставке, которая у них открылась.
Выставка московского фотохудожника Бориса Савельева «Квадраты», которая охватывает творческий период с 1974 по 2005 год. В состав выставки вошли как работы 70-х годов, это черно-белые работы, также работы более позднего времени, они цветные и сделаны в основном в Америке и в Европе. Борис Савельев снимает в основном город. Его камера любит город днем. Ему интересна поэтика городского дня, городской архитектуры, дневного света. И развешивая экспозицию, мы получили огромное удовольствие. Это действительно большой мастер.
Это были Светлана Дабашьянц, сотрудник городского центра фотографии, домохозяйка Татьяна Удомова и солист оркестра Мариинского театра Геннадий Никонов.
Сегодняшний день, 27 апреля, представила Наталья Нестеренко. следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Первые сведения о Чернобыльской катастрофе в Польше, планы слияния Чечни, Дагестана и Ингушетии, история развития индустрии туризма в Турции и культура двуязычия в рубрике «Гражданская практика». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» через 10 минут, которую ведет Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.